Глава 7. Через Средиземное море в 24 часа. Средиземное море по преимуществу глубокое море. Великое море евреев, море греков, Mare Nostrum римлян, окаймленное апельсиновыми деревьями, алоэ, кактусами, морскими соснами, раздушенное запахом мирта, обрамленное неприступными горами, насыщенное чистым прозрачным воздухом, но подверженное непрерывному действию огня, является настоящим полем битвы, где Нептун и Плутон еще продолжают оспаривать друг у друга власть над миром. Это здесь, на его берегах и над водою, говорил Мишель, человек подкрепляет свои силы, как в одном из самых могущественных климатов земного шара. Но сколь некрасив этот бассейн, мне удалось только мельком увидеть его поверхность, занимающую 2 миллиона квадратных километров. Даже личными общениями капитана Немо я не мог воспользоваться, так как этот загадочный человек ни одного раза не показался в продолжении нашего быстрого переезда через море. Я полагаю, что Наутилус прошел в этом море под водой около 600 лье, совершив переезд вдвое суток. Покинув 16 февраля берега Греции, он 18 с восходом солнца прошел Гибралтарский пролив. Мне стало очевидным, что это Средиземное море, сжатое землями, которых Немо избегал, ему не нравилось. Волны и ветры этого моря приносили ему много воспоминаний, точнее, разочарований. Здесь он уже не мог пользоваться той свободою и независимостью в маневрированиях, как в прочих океанах. Здесь Наутилусу было тесно между сблизившимися берегами Европы и Африки. Нечего говорить, что Недленд, к своему величайшему огорчению, должен был покинуть всякие надежды на бегство во время нашего переезда через Средиземное море. Он не мог воспользоваться шлюпкой, которая все время двигалась, притороченная к месту, со скоростью 12-13 метров в секунду. Бежать с Наутилуса при таких условиях было так же безрассудно, как броситься из вагона поезда, идущего с такой же скоростью. К тому же судно всплывало на поверхность воды только ночью и с единственной целью – возобновить запас воздуха. Ввиду этого мне пришлось увидеть в Средиземном море только то, что может различить пассажир экспресса в пейзажах, мелькающих перед его глазами, то есть отдаленные горизонты, но не планы на первом месте, которые мелькали с быстротою молнии. Однако мне и Конселю удалось наблюдать некоторых рыб Средиземного моря, сильные плавники которых позволяли держаться некоторое время около Наутилуса. Мы все время не отходили от окон салона, и наши заметки дают мне возможность описать подробнее интересную ихтиологию этого моря. Из различных обитающих в нем пород рыб мне пришлось наблюдать лишь некоторые, не говоря уже о тех, которые вследствие значительной скорости хода Наутилуса совершенно ускользали от наших наблюдений. Да позволено будет мне их классифицировать и поделиться моими мимолетными наблюдениями. В массе вод, ярко освещенных снопами электрических лучей, извивались, как змеи, свойственные всем морям, миноги в метр длиною, острорылые скаты в 5 футов шириною, с белым животом и серовато-пепельную спиною расстилались, словно шали, уносимые течением. Некоторые скаты проносились так быстро, что вполне заслуживали прозвание «орлов», данное им греками, но современными рыбаками, уже переименованными в крыс, жаб и летучих мышей. Нередко встречались быстро перегонявшие одна другую акулы-сапуны в 12 футов длины и весьма опасные для водолазов. Морские лисицы длиной в 8 футов, обладающие удивительно тонким чутьем, появлялись подобно большим голубоватым теням. Дорады из породы спаре, достигшие иногда 30 метров длины, мелькали в своей серебряной и лазуревой одежде, окаймленной полосами, резко выступающими на темном фоне их плавников. Эти рыбы посвящены Венере, и глаза у них окаймлены золотой бровью. Эта редкая порода обитает в морях, озерах, реках, легко переносит всякие климаты и все температуры воды. Эта раса существовала еще в древнейшие геологические периоды и сохранила неприкосновенной свою красоту. Встречались великолепные осетры длиною от 9 до 10 метров, плавающие изумительно быстро. Они часто ударяли своими могучими хвостами по стеклам окна, причем мы любовались их синеватыми спинами с маленькими коричневыми пятнышками. Они отчасти походили на акул, но, конечно, не могли соперничать с последними в ловкости и силе. Осетры встречаются во всех морях. Но весной они заходят в большие реки, поднимаясь вверх по течению Волги, Дуная, По, Рейна, Луары, Одера, питаются сельдями, макрелями, лососиной, треской и навагой. Хотя они и принадлежат к классу хрящеватых рыб, но очень вкусны. Их едят в свежем виде, сушеном, маринованном, соленом. Иногда их торжественно подавали в цельном виде к столу лукулла. Но из различных обитателей Средиземного моря, когда Наутилус приближался к поверхности вод, мне пришлось всего успешнее наблюдать представителей, принадлежащих к 63-му роду костистых рыб –